Бородатого времени суток, дорогие друзья, 358-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» и самого научно-космического аудиошоу. Веду его для вас все еще я, Антон Поздняков. И сегодня, как слышите, голоса все еще немножко недостаточно, не так много, как хотелось бы, но это же не значит, что я оставлю вас без главных новостей из мира науки и космоса, а также без ответов на ваши вопросы, которые вы неустанно присылаете мне на почту ap@verticast.com. Так что давайте, пока еще вот этот вот замечательный голос льется в этот замечательный микрофон, без каких-либо для этого перепон, давайте поговорим для начала о новостях. В прошлый раз я рассказывал вам о хороших новостях о Джеймсе Уэбе, что он замечательно был выведен на нужную траекторию, что он сохранил достаточно топлива, чтобы проработать больше лет, чем изначально планировалось. Ну и все, у нас тут фактически на ближайшие 5 месяцев где-то новости заканчиваются, видимо, так как Джеймс Уэбб вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2, и теперь будет там остывать, калиброваться и ждать первых своих научных результатов, которые будут где-то в конце мая, в июне по плану. Потому что, как я уже несколько раз вам рассказывал, инструментам Джеймса Уэбба, работающим в инфракрасном диапазоне, нужно остыть, чтобы не было наводок, чтобы инструменты не ловили излучение от самих себя, и, соответственно, для этого его нужно будет охлаждать, а это занимает довольно много времени, но сам факт, что все развернулось и первичное, и вторичное зеркало, натянулся щит, который защищает как раз Джеймс Уэбб от тепла, от солнечного света, который направлен как бы к Солнцу. Все это развернулось, все это успешно было уже приведено в полную готовность для соответствующих научных изысканий. Так что остается теперь только ждать. Следующая новость об МКС, которая, видимо, продолжится в полном составе, как минимум до 27-30-х годов. Об этом никто пока что официально не заявил, то есть у нас все еще есть вопрос, как будет вести себя Роскосмос. Все еще очень много неизвестных, потому что очень много факторов, которые могут повлиять, в том числе и на международное сотрудничество. Но хочется верить, что все-таки люди смогут договориться. В конце концов, это то, чем мы, люди, вроде как отличаемся от животных остальных, что мы умеем договариваться. И, по крайней мере, по тем данным, вот, которые опубликовал Роскосмос, опять же, это мои косвенные догадки. Никто официально ничего не заявлял. Но там на очередном своем каком-то брифинге был выведен таймлайн, в том числе развертывание собственной орбитальной станции, и ее планируемое развертывание, собственно, вот какая энергия, информация исходит, запланировано в этом гант-чарте на 27-30-е годы. Да, Роскосмос любит бросаться фразами из серии «Уже все готово в металле», что бы эта фраза не значила. Что значит «все готово в металле», а все остальное сколько будет как бы по времени? Потому что, напомню, модуль «Наука» делает 15 лет. И он как бы был готов в металле, наверное, изначально. Но я просто к тому, что степень готовности по этой фразе оценить никак невозможно. Ну и плюс, космические сроки, как известно, имеют тенденцию уходить вправо на временной шкале, поэтому если уже сейчас запланированные развертывания, запланированный запуск, это 27-30-е годы, не исключено, что он подвинется и еще больше вправо, а это значит, что где-то надо будет в космосе все-таки присутствовать, и я думаю, что эта информация напрямую нам говорит о том, что после 24-го года Роскосмос все-таки останется каким-то образом в составе МКС, если, опять же, не произойдет никаких экстраординарных событий, которые будут препятствовать этому сотрудничеству в космосе. Так что сейчас там идут активные переговоры, да, НАСА сказали, что да, они хотят продлить до 30-го года МКС, страны-партнеры уже тоже сказали, да, мы сейчас подготовим уже официальные планы, предложения, финансирование, вот это все, там, Европейское космическое агентство, Канадское космическое агентство, Японское космическое агентство, все такие сказали, да, да, сейчас мы слышали, сейчас мы тоже будем все готовить. В общем, я думаю, рано или поздно все-таки как раз придут к тому, что МКС надо дотянуть до 30-х годов, а там уже будем смотреть, в каком состоянии будут новые станции, кто запустит свои, кто не запустит свои. В общем, будем посмотреть. Я думаю, что все-таки это хорошие знаки для будущего МКС, и у нас есть надежда на то, что эта вот коллаборация продлится хотя бы до конца десятилетия, что, наверное, хотелось бы увидеть. Еще одна новость, которая фактически относится к МКС, но и не только к МКС, и к отдельной станции Аксиом, которая в итоге будет из МКС сделана. Ну, как бы не то чтобы из МКС, сначала она будет пристыкована к МКС, потом должна по планам отделиться в отдельную, но в рамках вот этого достраивания текущей Международной космической станции от компании Axiom была новость, что заключен был контракт с компанией Space Entertainment Enterprise. Это компания, которую в новостях, как правило, связывают с фильмом, который делает Том Круз, который планирует снять в космосе. Тоже такая довольно, уже, по-моему, мифическая история. Не совсем понятно, зачем это делать в текущем виде. Хотя, может быть, что-нибудь покажут. Но сам факт, что типа, о боже мой, фильм, снятый в космосе, ну вон уже сняли, да, там Пересильд летала с Климом Шипенко на МКС. Это само по себе, мне кажется, не дает никаких дополнительных дивидендов фильму, что, о боже мой, мы несколько сцен сняли на реальный МКС, потратили на это кучу денег, а то же самое можно было бы сделать в студии очень даже успешно, и какой смысл, если зритель в итоге не поймет. Ну, точнее, как, зритель-то будет знать, что это снимали на МКС, но то, что как бы такого же эффекта можно было добиться в студии за значительно меньшие деньги, ну, кроме того, что какой-нибудь условный Том Круз полетал в космос и стал официальным астронавтом, да, ну, как бы и в чем прикол. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это делать в текущем виде, однако, если мы говорим о контракте, который был заключен, я все еще не сказал, в чем его суть. Дело в том, что планируют построить отдельный модуль под названием SEE-1, и строить его будет, собственно, Axiom Space, и это будет такая надувная конструкция, 6 метров в диаметре, близко к сфере по форме. И в ней будет съемочная студия, в ней можно будет проводить какие-то спортивные мероприятия. В общем, это будет именно Space Entertainment модуль такой. И на самом деле вот в таком формате это уже становится интересным. То есть в чем я вижу разницу? Одно дело, когда ты прилетаешь на МКС, когда ты там пытаешься что-то снимать. На МКС, в принципе, как бы места не очень много, потому что там экипаж, там все-таки люди работу делают, люди как-то, да, там научные эксперименты, люди там в конце концов живут, а тут ты приперся, ты, значит, с этой камерой летаешь там, ты наверняка не очень понимаешь, как все работает, несмотря на то, что ты проходил там обучение и так далее. К тебе, мне кажется, я не знаю, как относятся к туристам на МКС, странное довольно, наверное, ощущение, когда ты тут работаешь, а к тебе привели туристов. Ну, представьте, вот если вы там работаете в офисе, и к вам тут приходит какой-то чувак жить, и он говорит, ну, я заплатил, чтобы у вас тут жить. Ну вот как к нему относиться? Ну типа, окей, да, что-то такое, ну, живи, хорошо, ты от этого денег не получаешь, ты должен делать свою работу, просто как бы в твое рабочее пространство внедряется кто-то. Но если сделать под вот как раз весь этот Space Entertainment отдельное пространство, которое будет как-то специально оборудовано, ну представьте, да, там может быть освещение, зеленка, еще что-нибудь, то есть это место, которое отдельно предназначено под всякие вот такие активности. И, кстати, вот какие там проводить активности, это очень интересный момент. Я часто говорю, да, в своих видео, в своих подкастах, что вообще космос и индустрии развлечений должны идти друг навстречу другу, так или иначе. Но что там конкретно делать, будет зависеть от фантазии тех людей, которые будут этим модулем оперировать. Например, там проводить можно реально какие-то спортивные мероприятия, я не знаю, бои ММА, а пожалуйста, в микрогравитации, почему нет, 6 метров диаметр шар, в него, значит, запихиваешь, ну, честно, я небольшой фанат того, что называется martial arts, да. Но сам факт, что что-то подобное можно проводить в космосе, ну или это может быть что-то другое, где микрогравитация каким-то образом будет менять правила игры, менять то, что происходит. Это же прикольно. Ну, не знаю насчет там съемок фильмов, опять же, съемки фильмов, микрогравитации ничего тебе дополнительного не дают. Ну вот в этом, мне кажется, проблема. То есть, если что-то делать в таком вот отдельном пространстве, если что-то, какие-то мероприятия там проводить, нужно проводить те мероприятия, которые ты принципиально никак по-другому провести не можешь, вот которые в условиях микрогравитации резко меняются, как бы, что происходит. И когда ты, глядя на то, что происходит, понимая, что это может происходить только в космосе, вот тогда это становится интересным. Снимать фильм, ты понимаешь, что, блин, люди снимают такие фильмы, на компьютере рисуют, что ты, во-первых, визуально не отличаешь от того, в космосе это или нет, а во-вторых, ну, как бы, ну, сняли, ну и что, ну, как бы, ну, это ничего принципиально не добавляет, не дает никакой дополнительной ценности. И вот искать эту ценность в условиях космоса, мне кажется, очень круто было бы как раз вот, когда у тебя есть отдельное под это дело пространство, когда есть какая-то, наверное, коммерческая структура, которая управляет этим пространством. Так что я думаю, что это хорошая инициатива, ну и побыстрее бы ее построили, чтобы можно было как-то ее использовать. Вопрос, да, еще будет доставки, естественно, людей в это пространство, но это, как видите, с теми же частными космическими полетами, с теми же SpaceX, с тем же Роскосмосом, с теми же Боингом, когда они, может быть, когда-нибудь куда-нибудь полетят. В общем, я думаю, с этим не возникнет вопросов. Как я уже говорил, в вопросах космического туризма, я думаю, спрос будет еще очень-очень долго превосходить предложение, и было бы предложение, а деньги и спрос найдутся. Следующая новость о компании SpaceX и том, как их, значит, железка попадет на Луну раньше запланированного срока. Примерно такие заголовки можно было опять же увидеть. В чем суть? Дело в том, что в 2015 году, в феврале, компания SpaceX запускала на своей ракете Falcon 9 миссию, которая называется Discover. Многие, я думаю, видели съемки аппарата Discover. Он находится в точке Лагранжа L1, то есть между Солнцем и Землей на расстоянии порядка 1,5 миллиона километров. Ну и, соответственно, это высокая орбита. На нее нужно было выводить второй ступенью аппарат, который в том числе используется там, для климата, в общем, для съемок Земли. И его фишка в том, что, находясь в точке Лагранжа L1, он может всю Землю захватывать в один кадр. Это далеко не всем подвластно аппаратам, потому что Земля большая, а, как правило, орбиты все-таки относительно низкие, и угла объектива не хватает, чтобы захватить всю Землю. Один из самых знаменитых снимков Discover, наверное, который ходит по интернету, это как раз обратная сторона Луны, которая пролетает по диску Земли. Я думаю, вы что-то подобное видели. Так вот, та самая вторая ступень ракеты Falcon 9, которая тогда это все запускала, и, к слову, для контекста, февраль 2015 года — это время, когда SpaceX еще ни разу не посадила на свою первую ступень вообще куда-нибудь, ни на наземную платформу, ни на баржу. Казалось бы, совсем недавно было, а сколько воды уже утекло в плане развития всей этой штуки. Так вот, собственно, вторая ступень находилась на высокой орбите, и, чтобы так далеко запихнуть спутник Discover, ей нужно было выйти на высокую орбиту, и у нее не было топлива, чтобы вернуться в сторону Земли, гореть в атмосфере, как делают большая часть вторых ступеней, чтобы они потом не превращались в космический мусор. Но ступень превратилась в космический мусор, и она циркулировала между Луной и Землей, ну, по сути, в системе Луна-Земля, достаточно долго, последние, получается, около 7 лет, и вот в марте, а если точнее 4 марта 2022 года, она должна упасть на Луну и сделать это на обратной стороне Луны. Это не первый раз, когда что-то запущенное на ракете Falcon 9 разбивается об Луну. До этого, мы помним, был аппарат Берешит израильский, который, к сожалению, не осуществил мягкую посадку, но тем не менее довольно многого достиг в плане того, как пробираются на Луну, но вот в случае конкретно этом, это будет первая железка, которую сделали SpaceX, которая достигнет поверхности Луны. Ну и интересно, конечно, будет посмотреть на снимки последующие, которые пройдут там от ЛРО, вот может быть китайского спутника, вот индийского спутника, которые покажут нам новоиспеченный кратер, потому что довольно большой должен быть удар в плане того, что он будет заметный с орбиты той, на которой летают спутники, при их способности разрешающей и прочих, скажем так, оптических характеристиках. Еще одна интересная штука пришла из мира космических стартапов. Тут у нас внезапно появилась такая компания, как Radiant Aerospace, и они привлекли порядка 30 миллионов долларов на разработку одноступенчатого космосамолета. Будет он называться Radiant One, будет способен поднимать по проекту 4,5 тонны полезной нагрузки и работать за счет трех жидкостных ракетных двигателей, при этом будет горизонтально взлетать и садиться. И там компания в секретном виде существует с 2016 года, там у них специалисты из разных областей, которые везде поработали. Но, честно говоря, вообще эта новость выглядит как полная шляпа, потому что, ну какой, какой одноступенчатый космический самолет, да еще и на жидкостных ракетных двигателях, ну кого вы пытаетесь вообще притянуть за уши сюда? В чем смысл одноступенчатого космического вот этого самолета? Да, как бы в теории он будет многоразовый и так далее, и вообще они собираются по своим оптимистическим планам запустить его до конца десятилетия, но на данном этапе, там, при нескольких десятках работников и 30 миллионах долларов на разработку, что, в принципе, очень немного, ну, как бы, я не очень в это верю. И плюс, зачем одноступенчатый космический самолет в этом виде? Когда мы говорим об одноступенчатых космических аппаратах, по крайней мере, да, когда о космосамолетах, мы, как правило, вспоминаем самый пока что живой проект в этом направлении, и то не факт, что он вообще куда-нибудь, когда-нибудь полетит. Это вот британский самолет Skylon, и его фишка в том, что у него гибридный ракетный двигатель, потому что он будет брать, пока он летит в атмосфере, он будет брать кислород из атмосферы. Соответственно, ему нужно будет гораздо меньше этого самого кислорода брать с собой в баках. И вообще весь смысл, почему одноступенчатые ракеты не работают, да, об этом был и видео было, на «Давайте разбираться», и в подкасте я, наверное, несколько раз об этом рассказывал. Фишка в том, что ты должен с собой тянуть все, что ты с собой берешь, и все топливо, и все баки, и так далее. Зачем, собственно, отсоединяются ступени? Во-первых, потому что двигатели разной эффективности на разной высоте, и, соответственно, те двигатели, которые работают на уровне моря, они будут также эффективно работать в вакууме космоса, а во-вторых, сбрасывать лишний вес надо, лишнюю вот это с собой не таскать, то, что ты уже отработал. То есть, условно, когда ты высадил все топливо, и у тебя остался здоровенный пустой бак, сбрось его, ну вот как делал шаттл и так далее. И вообще все вот эти вот космические планеры, начиная вот, собственно, шаттла Бурана, Dream Chaser, который будет летать, вот это вот X-37, или как там он называется, вот этот вот секретный военный аппарат, который тоже спускается на крылышках, они же все как бы на ракетах взлетают. А в случае вот этого Radiant One, в чем как бы прикол? 4,5 тонны — это немного полезной нагрузки. И ради этого вот эту вот большую дуру создавать. Ну и только если она будет супер многоразовой. Но пока выглядит как полная шляпа. Не знаю, я видел много новостей по этому поводу. Но я крайне скептически к этому отношусь. Ну то есть скорее Skylon полетит. Ну то есть, а в чем, ну как бы, в чем смысл такого большого космического этого планера? С собой же придется брать вообще все. Ну типа все топливо и так далее. Соотношение массы топлива к полезной нагрузке очень маленькое. Я уже молчу о всяких там расчетах и крепости всего, и как бы тепловой щит тоже там, все те же проблемы, в общем, что и у всех остальных. Как-то так. Ну и еще одна новость на этот раз с Марса. Дело в том, что ровер Perseverance, одна из главных задач которого — это собирать грунт, специальные капсулы, чтобы потом эти капсулы собрать и доставить на Землю какой-нибудь будущей миссией. А у него произошла небольшая проблемка. Дело в том, что он засорил себе вот этот механизм забора грунта, когда он его упаковывает в специальные капсулы. Там теперь несколько камушков появилось, но со временем расчистят, я думаю, там вообще предусмотрен механизм очистки. Но пока что приостановили работу и, соответственно, думают, как максимально оперативно это все решить, как значит, стряхнуть все эти камушки, чтобы освободить путь для дальнейшего запечатывания образцов грунта. И поэтому, ну, то есть, на самом деле, новость на этом все, но по этому поводу была небольшая дискуссия. Я вот недавно на YouTube опубликовал видео о том, почему я считаю, что роботы для исследования Солнечной системы подходят гораздо лучше. И вот мне просто несколько раз после него приводили в пример как раз вот эту ситуацию, что смотрите, ну вот ровер, ой, боже мой, там попал камушек ему в этот аппарат, и теперь он, значит, не может работать. А вот был бы геолог бы уже столько мешков грунта накопал. Посмотрите, да, роботы беспомощные, а человек бы насколько круче справился. Честно говоря, я не очень разделяю такую точку зрения, потому что, во-первых, запустить геолога на Марс стоило бы гораздо, на несколько порядков, наверное, дороже, чем запустить даже такой дорогой инструмент, как Perseverance. Ну, то есть, если мы исходим из получаемого результата от вложенных ресурсов. Причем дешевле не только в плане денег, да, но и количество там еды, и количество ракет, полезной нагрузки, которую надо было бы доставить на Марс, оно кардинально бы отличалось. Ну и плюс, как бы, окей, хорошо, мы тут посмеиваемся, что... О, боже мой, смотрите, маленький камушек блокировал работу целого робота. А вы представьте, если маленький камушек попал бы в ногу геологу, вот чем-нибудь, не знаю, прошил и попал ему, не знаю, в коленку или еще куда-нибудь, или в горло, или еще куда-нибудь. Тоже маленький камушек, казалось бы, попал. В чем проблема? А мог бы вообще парализовать работу, а может быть и навсегда ее закончить. Поэтому не надо насмехаться над роботами, они делают, что могут. И все равно я считаю, что даже, как бы, казалось бы, да, что вот в этой конкретной ситуации человек бы лучше подошел как инструмент для исследования, но, во-первых, человеку надо туда сначала добраться до тех же условий, столько же проработать на таком же количестве энергии. Вот когда такое произойдет, тогда и поговорим. Так что, если кто не понял, видео есть по ссылочке в шоу-ноутах, но давайте разбираться, которое можно в том числе пообсуждать. Что ж, давайте тогда перейдем к вопросам. Напоминаю, что вопросы свои вы можете присылать мне на почту ip@bertikast.com, и на некоторые из них я вот отвечаю в подкасте в более-менее развернутой форме. Так что давайте тогда сразу к ним и переходить. Слушатель Василий спрашивает. Хотелось разобраться в том, как устроена передача данных между Землей и объектами, которые мы запускаем в относительно далекий космос, такие как марсоходы, телескоп Уэбба и так далее. А вообще, тема космической связи, она, как правило, покрывается в большинстве случаев таким словом, как Deep Space Network. Есть целая система антенн, очень больших, 70-метровых, которые как раз улавливают очень слабые сигналы от аппаратов, которые находятся так или иначе в далеком космосе. Deep Space Network — это, вот, как я уже сказал, три большие антенны. Они находятся в Австралии, в Канберре, а одна находится в Калифорнии и одна находится в Мадриде. Расположены они так, чтобы быть равномерно распределенными по Земле, то есть каким бы боком Земля не была повернута к аппарату, всегда одна из этих антенн сможет уловить его сигнал. Когда мы говорим об аппаратах далекого космоса, ну, в чем основная проблема? Дело в том, что сигнал, который он отправляет, очень слабый. Даже несмотря на то, что аппараты умеют не только относительно широкий луч посылать, чтобы, да, в чем проблема широкого луча? Дело в том, что вот у нас есть какое-то количество энергии, причем оно изначально очень маленькое, порядка 20 ватт может быть передатчик, и то 20 ватт это довольно много для аппарата с точки зрения его энергетического ресурса. Ну, потому что, например, да, там ретект порядка сотни ватт вырабатывает. Ну, то есть представьте, 1/5 всей энергии, доступную аппарату, нужно тратить на передачу сигнала. И вот эти самые 20 ватт, если мы по широкому конусу их распределяем, эти 20 ватт в итоге прилетают на очень большую площадь, улучшить, ну и, соответственно, по закону обратных квадратов, ну тут не совсем закон обратных квадратов, потому что тут все-таки, да, направленный какой-то, направленный сигнал, но вы понимаете, да, то есть изначально у нас 20 ватт там на маленьком передатчике, а потом они прилетают там на площадь в несколько раз больше там диаметра Земли. И все эти 20 ватт вот распределяются по всей этой площади. Это если мы не учитываем ничего, никакие потери. Вот в этом проблема. Аппараты умеют также давать достаточно направленный сигнал, но для этого они должны быть хорошо сориентированы, а в случае, если, например, что-то пошло не так, как раз вот эти вот широкие сигналы, вот они могут быть этими самыми антеннами Deep Space Network принятыми и что-то с ним сделать. Но... Во-первых, да, для чего нужна большая антенна, чтобы, опять же, собирать максимум энергии с доступного сигнала. Плюс потом это нужно прогонять через усилители. Усилители, как правило, держатся там в криотемпературах, чтобы избежать наводок от непосредственно электроники, которая в нем установлена. Ну и дальше вот происходит общение. То есть основная проблема — это не отправить сигнал. Отправить сигнал с Земли, пожалуйста, у тебя есть огромные-огромные антенны, в них много-много энергии, их можно подсоединить к сети, и они тебе изначальную мощность сигнала выдадут такую, какую нужно, и потом уже аппарат все примет. Вопрос в том, что принимать сигнал от аппаратов, особенно каких-нибудь далеких, типа там Voyager'ов, Новых Горизонтов и так далее, сигнал очень слабый приходит в силу того, что, как я уже сказал, очень слабый передатчик изначально, и очень большое расстояние рассеивания сигнала происходит, рассеивание этой энергии, потом это все надо выцепить как-то из общего шума, потому что шум радио стоит вокруг очень большой, да, и надо как-то вот нужный сигнал выцарапывать. В этом состоит трудность, но вот так с этим работают, с помощью Deep Space Network в основном, но есть там еще и другие сети, но, как правило, говорят именно об этой. Следующий вопрос задает слушатель Владимир, и Владимир написал следующее. Если космическая экспедиция с людьми отправится к Альфа Центавре с околосветовой скоростью, то прилетит туда где-то через 4 года. 4 года пройдет для наблюдателя Земли или 4 года пройдет для экипажа корабля? Ну, для этого, кстати, есть вот специальные онлайн-калькуляторы, даже чтобы это быстро посчитать. Если мы берем аппарат, который там, допустим, с 99% скорости света отправляется, причем сразу набирает эти 99%, давайте, да, упростим задачу, отправляется к Альфа Центавре, которая там, допустим, в 4 световых годах, там на самом деле чуть больше, но для наблюдателя Земли как раз вот он будет лететь туда 4 с небольшим лет и 4 с небольшим лет обратно. А для тех, кто находится в корабле, для них как раз будет эффект замедления времени, то есть для них пройдет меньше времени, и плюс расстояние, которое они покроют, для них будет казаться меньшим. В силу того, что так работают, собственно, преобразования при околосветовых скоростях и релятивистские эффекты. Об этом есть подкаст, можно послушать, я дам ссылочку. Но в целом, да, это очень, на самом деле, контринтуитивная фигня, и как-то вот ее уложить себе в голове и на интуитивном уровне, вот когда тебе говорят, ты каждый раз должен, мне кажется, все-таки, если ты каждый день с этим не работаешь, а вот релятивистские эффекты, они в голове не укладываются, потому что у нас нет ежедневного опыта взаимодействия с ними, то есть мы не... нет у нас механизма, да, не натренирована наша нейросеть на таких данных, чтобы как-то вот тебе сразу выдавать результат, поэтому каждый раз надо идти считать, думать, ну, по крайней мере, у меня так, то есть у меня нет такого флоу, когда мне спросили, вот, а что будет, если там на 99% скорости света сделать то-то? И ты такой, чуть-чуть подумал, да, и потом в итоге пришел к ответу. Ну, вот как-то так. Следующий вопрос задает слушатель Ойбек. Ойбек пишет, у меня возник следующий вопрос. Предположим, что мы разгоним тело на нашей Земле, будь оно воздушное или на колесах, то мы неизбежно столкнемся с тем, что скорость начинает падать со временем. Неважно, какие факторы этому способствуют. В условиях же космоса, насколько мне известно, мы можем разогнать тело условно даже с ионными двигателями до небывалых скоростей, и эта скорость не будет сокращаться, так как нет трения. Представим, что рядом нет гравитационных колодцев, планет и так далее. Получается ли, что путем небольшого прибавления скорости, пускай даже и минимального, можно достичь какого-то серьезного процента скорости света со временем. и отсюда можно ли таким образом достичь 99% от скорости света, и действительно ли накопленная скорость тела в космосе не падает. Да, все именно так и работает. Этим, собственно, космос отличается от наземных путешествий. Там не нужно постоянно нажимать газ, если вы не хотите ускоряться. Если вы набрали какую-то скорость в каком-то направлении, ну, как правило, если мы говорим о Солнечной системе, потому что у нас есть Солнце, у нас есть большие планеты, вы будете двигаться все-таки по орбитам, но если мы находимся в межзвездном пространстве, то да, пожалуйста, можно даже по чуть-чуть прибавлять скорость, и она будет набираться, набираться и набираться, и не будет теряться. И таким образом можно хоть до 99% скорости света разогнаться, хоть до 99,9, хоть до 99,9999, пожалуйста, было бы у вас достаточно топлива, если у вас достаточно будет источника ускорения, то именно так все и будет работать в космосе, да, этим космос и отличается, и поэтому, собственно, такие штуки, как ионные двигатели, которые создают очень маленькую тягу, но могут работать очень долго и очень эффективно преобразовывать топливо в движение, вот они этим и привлекают. Поэтому они потенциально в космосе могут очень сильно разгоняться. То есть в космосе можно разгоняться не быстро, но долго. И все равно набирать большую скорость, и со временем это даст свои результаты. Слушатель, который не оставил, к сожалению, своего имени, пишет следующее. Скорость передачи информации конечна. Соответственно, чем дальше объект, тем в более глубоком прошлом мы его видим. Солнце мы видим, каким оно было 8 назад, Бетельгейзе примерно 700 лет назад и так далее. То есть, теоретически, если прямо сейчас кто-то, кто наблюдает такими мощными телескопами, но не человечество, что может с расстояния 65-70 миллионов световых лет рассмотреть, что находится на экзопланете, и если кто-то такой посмотрит на Землю, то увидит ли он динозавров? Да. Именно так все и происходит. То есть, если кто-то сейчас будет смотреть на Землю с расстояния 75-65, там, что-нибудь в этом роде, миллионов световых лет, то он увидит Землю такой, какой она была 65-70 миллионов лет назад. Можно увидеть Землю и раньше. То есть, тут создается вопрос только в том, на каком расстоянии реально можно что-то увидеть, что происходит на Земле. Да, просто вот мы когда делали, да, выпуск с Вячеславом Турушевым о самом большом возможном телескопе, который планирует использовать звезду нашу, как гравитационную линзу, мы там должны увидеть экзопланету по расчетам, да, с разрешением там 1000 на 1000 пикселей. Но 1000 на 1000 пикселей — это как бы не очень много, если мы говорим о том, чтобы реально можно было бы увидеть динозавров. А плюс свет, который распространяется от Земли, да, который вот летит куда-то там в космосе, фотоны, которые были отправлены, которые там отражены Землей и полетели куда-то далеко-далеко, которые в итоге могут дать информацию о том, что происходило на Земле, они же тоже работают, да, по закону обратных квадратов, соответственно, чем дальше от нас находится наблюдатель, тем меньше энергии в том сигнале, в котором он получает. И, соответственно, в какой-то момент сигнал, долетающий от нашей планеты, он просто должен сравняться с там, шумом вокруг, с реликтовым излучением и так далее. И стать фактически недетекционным. Это, кстати, интересная задачка, если хотите посчитать, да, вот на каком расстоянии, там, какая будет энергия от летящих фотонов от нашей Земли. Ну, стоит еще, да, помнить, что не только видимый спектр в данном случае может быть актуален, потому что со временем происходит красное смещение, соответственно, то, что там Земля излучала в ультрафиолете, оно перейдет там в видимый спектр, ну и не только, собственно, видимый спектр можно собирать телескопами. Есть еще по этому поводу прикольный момент, у меня есть идея сделать об этом когда-нибудь ролик, но сама концепция заключается в следующем, что вообще свет же не летит по прямой линии. Ну, точнее, свет как бы летит по прямой линии, но пространство-время искривляется. Поэтому может происходить такая штука, как гравитационное линзирование. И свет, который, то есть фотончики, которые когда-то отразились от Земли, да, вот Солнце прилетело их в Землю, потом эти фотончики отразились от Земли и полетели куда-то. Несут с собой сигнал о том, что было на Земле какое-то время назад. Вот они сделали такой снимок, и этот снимок полетел в космос. Дело в том, что эти фотончики, они же могут проходить по разному пути. И они могут там мимо массивных объектов пролетать, могут подлетать рядом с черными дырами, и в какой-то момент они могут развернуться на 180 градусов и прилететь обратно на Землю. То есть это, для этого может быть достаточно, кстати, одной черной дыры. Потому что черная дыра может вот этот один разворот обеспечить своей гравитацией, если в нужном месте пройдут фотоны. То есть теоретически, практически это нереализуемо, по крайней мере, даже при каких-то более-менее реалистичных механизмах строительства телескопов. Но, в принципе, в теории, свет от Земли может улететь в космос, попетлять там, гравитационными линзами быть разворачиваемый несколько раз, и в итоге прилететь обратно на Землю. Соответственно, посмотрев в сторону какой-нибудь относительно близкой черной дыры, ну, которая, например, находится на расстоянии там, 35 миллионов световых лет от нас, посмотрев в эту черную дыру, мы как раз можем в теории увидеть прошлое Земли такой, какой она была те же самые 70 миллионов лет назад. Возможно, даже увидеть динозавров. То есть, сам по себе фундаментально сигнал, который исходил от динозавров, он где-то в космосе есть. Те фотоны, по которым можно как-то их идентифицировать. И более того, эти фотоны могут прилететь к нам. Вопрос в том, как их обнаружить, как их отсеять от всего остального, что к нам прилетает, и как их интерпретировать в какой-то визуальный или еще какой-то сигнал, это большой вопрос. Но сам факт, что принципиально информация о прошлом Земли сейчас находится где-то далеко в космосе, и в теории она даже может вернуться к нам, а не кому-то, да, кто там будет наблюдать, это, мне кажется, прикольный факт. Вот как-то так. Так, ну и, наверное, последний вопрос на сегодня, потому что голос, как вы слышите, все-таки имеет тенденцию заканчиваться. А опять же, анонимный слушатель пишет. Недавно прочитал одну статью про мысленный эксперимент Эйнштейна, называемый «фотонная коробка». В результате этого опыта выяснилось, что фотоны даже для стеклянной безмассовой коробки добавляют ей массы. И тут я подумал, а что если взять сверхпроводник и изолировать фотоны, как это было в коробке, и сформировать что-то вроде тела, чтобы оно обладало массой из этого заключения? А в чем смысл? Давайте я коротко расскажу, да, то есть если мы берем какую-нибудь безмассовую коробку стеклянную, которая там с зеркалами внутри, и запускаем туда фотоны, то масса этой коробки в итоге увеличится. То есть вроде как бы фотоны, которые, как известно, массы не имеют, добавляют массы даже вот такой конструкции, в которой ничего кроме фотонов нет. Об этом есть выпуск теории Большой Бороды, один из первых, собственно, о том, что такое E равно mc в квадрате, и что значит эта формула. И в данном контексте, опять же, важно коротко, давайте я вам перескажу, да, в чем там смысл. Дело в том, что вот то самое E равно mc в квадрате говорит нам не то, что энергия может превращаться в массу и обратно, да, с каким-то коэффициентом в виде скорости света в квадрате, а то, что энергия и масса — это как бы одно и то же. И более того, масса является следствием энергии. Масса является характеристикой энергии. То есть, если у нас есть какая-то система, в которой достаточно энергии, то эта энергия автоматически добавляет массу, создает эффект массы. Именно поэтому там часы, которые там двигаются, да, в которых стрелочки двигаются, и часы, в которых нет ничего, то есть которые стоят, за счет дополнительной кинетической энергии стрелок, за счет потенциальной энергии пружины или чего там этими часами управляет и приводит их в движение, вот за счет этого добавляется чуть-чуть массы. Просто дело в том, что в нашем обычном повседневном мире эта добавленная масса крайне-крайне маленькая. То есть то, что добавляется за счет энергии и по сравнению с массой покоя, очень-очень маленький эффект приносит, и мы его фактически никогда не замечаем. Но в теории фонарик, да, то есть если там фонариком светить в зеркальную коробку и просто сделать зеркальную коробку, в которой фонариком никто не светит, коробка со светом будет весить чуть больше, ее масса будет чуть больше суммарная. Но здесь, опять же, здесь вот есть вот эти вот понимаю, зачем физики так сделали, это исторически так сложилось, но вот эта вот фигня про то, что есть масса покоя, а есть общая масса, это как бы разные штуки, и вот у фотона, например, нет массы покоя, но фотон обладает импульсом, соответственно, фотон обладает энергией, соответственно, когда фотон находится в движении, технически он как бы какой-то массой, да, обладает, запутывает это все дело, но что нужно для себя, мне кажется, понимать вот на таком повседневном уровне, что если у нас есть энергия, неважно в какой форме она выглядит, если в системе добавить энергии, то эта система будет за этот счет обладать какой-то дополнительной массой. И то, что масса и энергия — это не две какие-то сущности, которые переходят одна в другую, а то, что масса и энергия — это... точнее, как, что масса — это характеристика энергии, это следствие энергии, это вот то, что энергия вокруг себя создает. Если у нас есть какая-то вот сгусток энергии, то он вокруг себя немножечко кривит пространство-время, и неважно, это кинетическая, потенциальная энергия там химических связей или еще чего-то. Вот как-то так. Ну и давайте, наверное, все-таки еще один вопрос затронем на сегодня. Слушатель Федор пишет следующее. Слушая ваши подкасты, часто с рассказом приходит мысль, что исследования в той или иной области — это здорово, но, как ни крути, все упирается в расстояние и время, в законы физики. И надо искать способы или варианты обходных маневров физики. Для получения, например, возможностей полета с достаточной скоростью, с удовлетворительным временем полета и так далее. Отсюда вопрос. Нынешние разработки по перемещению в пространстве и досветовые методы, такие как химические двигатели, ионы и прочие, гравитационный маневр и вот это все, является ли это все тупиком? Есть ли какое-то выработанное по этому вопросу мнение у специалистов, тупик это или нет? У меня есть какое-то непонимание. Вот мы тратим ресурсы, время на решение вопросов, которые помогут нам перемещаться только по Солнечной системе за нормальное время, но в целом оставят человечество закрытым в этой области. Если читать воспоминания конструкторов, можно узнать, что то или иное решение они отбросили из-за бесперспективности развития, понимая, что это отвлечет силы, средства, время, не принеся какого-то прорывного или нужного результата. Нет ли тут обратной ситуации? Вместо того, чтобы сконцентрироваться на задачах с большей пользой и в решениях, распыляем ресурсы на решение локальной задачи. То есть, если попробовать, да, сократить немножко этот вопрос, не упираемся ли мы, то есть мы сейчас тратим ресурсы на то, чтобы научиться летать по Солнечной системе, но это все бесперспективно, потому что до звезд мы таким образом не долетим, соответственно, надо искать какие-то альтернативные варианты. Это интересный философский вопрос на самом деле, потому что, ну, технически у нас нет информации о том, что мы вообще сможем когда-нибудь летать в межзвездном пространстве, и что это, в принципе, физически возможно. Скорее всего, это можно как-то преодолеть. Вопрос, что с этим делать, открытый, и вариантов там на самом деле очень много. Начиная от того, что нужно перестать мыслить жалкой сотни лет человеческой жизни и как-то с этим вопросом воевать и смириться с длительным временем путешествий, заканчивая как раз какими-то там варп-двигателями, червоточными и прочими моментами. При этом мне кажется, что трата ресурсов на развитие путешествий по Солнечной системе — это тоже, ну, как бы не тупиковая ветвь, потому что она позволяет нам осваивать больше энергии. И ведь в энергию в большинстве своем упирается большинство историй будущего, доступной энергии, которую мы можем манипулировать, и доступными ресурсами. И дело в том, что даже если мы просто поднимем голову и посмотрим на нашу Солнечную систему, то количество ресурсов, доступных в ней, по сравнению с количеством ресурсов, доступных тут на Земле, оно кардинально отличается. И в принципе, по-моему, Роберт Зубрин говорил по этому поводу, что одна из главных разрушающих идей, которые есть у человечества, это то, что мы располагаем конечным количеством ресурсов. Но если мы поднимем голову с Земли и посмотрим в космос, то количество ресурсов близко к бесконечному. И бери и пользуйся. У нас есть огромный термоядерный реактор в виде Солнца. У нас есть огромное количество металла, воды, еще чего-то в виде камушков, которые летают по этой Солнечной системе. И осваивать эти ресурсы жизненно необходимо, чтобы как раз с большими энергиями оперировать и потом как бы подходить к вопросам, в том числе и межзвездных путешествий. Так что я не знаю, где находится предел, хотел сказать, человечества, но не обязательно это должно быть человечество. В общем, где находится предел путешествий для разумной жизни, назовем это так. Ограничены ли мы нашей Солнечной системой, или все-таки сможем каким-то образом путешествовать на более далекие расстояния. Но тот факт, что нам нужно осваивать ресурсы нашей Солнечной системы, если мы хотим развиваться по вот хотя бы той самой шкале Кардашова, хотя она не факт, что максимально правильный вариант, вот это, мне кажется, большой-большой вопрос. Вот как-то так. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Спасибо, что присылаете вопросы, очень интересные. В этот раз было и новостей несколько важных. Так что хочется верить, что вам было интересно. Если так, вы всегда можете немножечко поддержать подкаст. Для этого достаточно в первую очередь рассказать о нем кому-нибудь, кто еще его не слушает, чтобы люди каждый четверг начали тоже исполнять этот ритуал. Ну или в какой день вы там слушаете подкаст. Зависит от того, в какую часть вашей рутины он встроился. Это главное, что вы можете сделать. Если вы слушаете это на Ютубе, совершайте все ютубные ритуалы, лайки, комментарии, колокольчики, вот эта вся фигня. Знаете лучше меня, что там делать. Если вы слушаете это в аудио-варианте, как делают большинство моих слушателей, если в том приложении, в котором вы это слушаете, есть возможность поставить оценочку, еще лучше написать отзыв. Например, это можно сделать в Apple подкастах или можно сделать в Кастбоксе, то, пожалуйста, сделайте это, если вы до сих пор еще к этой мере не прибегли. Это помогает подкасту, ну и плюс я получаю обратную связь. Но если вам совсем-совсем все тут нравится, вы можете даже вступить в наш секретный закрытый клуб имени Карла Сагана. Для тех, кто поддерживает теорию Большой Бороды, сделать это можно либо на площадке Apple Podcasts, там есть отдельная кнопочка «Поддержать теорию Большой Бороды», либо же сделать это можно на площадке Patreon. Там вы можете выбрать один из тарифов, который содержит теорию Большой Бороды. Там же есть варианты поддержать и другие подкасты нашего проекта. Выбираете тариф, получаете доступ к некоторым выпускам после шоу, которые, к сожалению, выходят не очень часто в последнее время по техническим причинам. Но, тем не менее, получайте доступ в наш секретный, элитный, элитарный чатик. В общем, таким образом, да, и заодно поддерживайте теорию Большой Бороды небольшой денежкой. И большое спасибо тем, кто уже это делает. И, как всегда, отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает наш проект на нашем максимальном тарифе Бердикаст Плюс, тем самым поддерживая все подкасты, которые выходят в рамках метавселенной Бердикаст, ну и заодно получая все привилегии, которые доступны у нас на Патреоне, а делают уже это такие люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Илья Атлантий, Алиса Ким, Артем Вовка, Алекс Морозов, Богдан Пришетько, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Тима Гиря, Дмитро Лапа, Джаггер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Станович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Роман Суворов, Константин Чистяков, Владимир Хлоповских, подкаст Мацкульт, Евгений Казаков, TPS Gate, Трангбот, Лифиц, Ильяс, Лов Азолкш, Фалуф Олоцерц, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/birdicast. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Мирного неба вам над головой, да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.